Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, сегодня мы продолжаем наш эфир. И сегодня в беседах о вечном я вам представляю клирика Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга, священника Душина Михайловича. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вам сказать о том, что вот тема духовной жизни человека, она у нас периодически звучит с разными батюшками и в разное время. Ну, так сложилось. Нашему православному радиоканалу «Воскресенье» уже 18 лет. Это очень большой уже, в общем-то, срок для средств массовой информации, мне кажется, для, тем более для православных. И поэтому мне сегодняшнюю программу о духовной жизни, о понимании духовной жизни хочется начать вот с чего. Вы знаете, вот сколько я читала в литературе, я понимаю, что у людей, очень у многих нет понимания правильного, что такое духовная жизнь. Вот я бы хотела первое, о чем вас спросить, то есть вот любую жизнь светские люди называют, любую такую более нравственную жизнь, они ее называют духовной. Ну, будем надеяться, что православные люди все-таки более-менее понимают, что такое духовная жизнь. Вот как бы, вот как понимают это те, и как понимают это другие.
Да, очень интересная тема. Да, хочу сначала вас поздравить с днем рождения. 18 лет — это уже срок такой.
Ну, это у нас уже прошло день рождения.
Но все равно
было летом. Да, было летом.
Пользуясь случаем. Ну, начнем с того, что какие виды жизни вообще у нас есть? У нас есть телесная жизнь, но у нас еще есть душевная жизнь, еще есть духовная жизнь. И вот тут кроется ответ, что такое духовная жизнь. Она, очевидно, отличается от телесной и душевной. В чем она отличается? Если так глобально посмотреть на эту тему, что является целью нашей жизни? По сути, поиск счастья. Я сразу знаю, многие скажут, да нет, спасение. Но что такое спасение? Это же жизнь вблизи Бога, в постоянном счастье. Поэтому поиск счастья, оно и есть наша цель. И какое счастье бывает в телесной жизни? Ну, удовлетворение потребностей. Мы это знаем, и как раз с этими страстями, как их называем, боремся все время. Почему? Потому что чрезмерное удовлетворение телесных потребностей, оно приводит как раз к тому, что человек отсекает себя от дальнейшего поиска вот духовного счастья. То есть он как бы в поисках находится, но не может приобрести вот это счастье. Поэтому мы говорим, что надо меньше есть, надо меньше пить, злоупотреблять всякими удовольствиями телесными, блуд и прочее. То, что вот вы упомянули, сейчас многие называют духовной жизнью, в основном это в сфере душевного. Это уже шаг как бы выше от телесных потребностей, это удовлетворение каких-то эмоциональных потребностей. И это может быть занятие спортом, музыка хорошая, особенно если классическая, театр. И в основном сейчас общество, как раз особенно последний вот период, можно сказать, пару столетий, период европейского гуманизма и так далее, как раз старается подменить вот духовные потребности вот этими душевными. То есть, как мы говорим, что многие, которые занимаются искусством, думают, что искусство спасет мир. Да нет, не спасет.
Поэтому Достоевский-то сказал, красота спасет мир, красота, а люди поняли неправильно.
Неправильно, другая красота. Да.
Не та, вот
то есть считается, что если человек читает литературу хорошую, часто ходит в театр, смотрит балет и так далее, что это дает ему какую-то вот
возвышенность,
да, и что вот это самодостаточное. То есть как бы все, больше этого и не нужно. Ну, Христос нам не нужен, мы и так справимся. Но мы же прекрасно понимаем, что это не так. Есть масса людей образованных, которые ходят и ходили в театре, читали литературу и разбираются очень хорошо, а являются далеко не нравственными людьми. И более того, несчастными. Поэтому вот эти потребности, они, конечно, имеют свое место. Я их не отрицаю, я человек из музыкального мира, поэтому я имею, считаю, право об этом говорить. Сам занимался большую часть жизни именно искусством. Но вот я
музыкой.
Музыкой, да, я пришел к тому, что несмотря на то, что и в музыке, и в литературе есть многое, которое нас приближает к духовному, но само по себе недостаточно. И приходим к главному, что такое духовная жизнь. Духовная жизнь – это, конечно, если сейчас не будем говорить в богословских категориях, да, спасение души, вечная жизнь с Богом и так далее, то, что многим не до конца понятно, я скажу вот другим языком, что это, по сути, приобретение постоянного, значит, не временного, а постоянного состояния счастья. Почему я говорю постоянного? Почему настаиваю на отсутствии сиюминутного удовольствия? Потому что если проанализируем нашу телесную и душевную жизнь, мы заметим, что чем бы мы ни удовлетворяли наши потребности, это всегда сиюминутно. Ну, поели хорошо. Пока мы принимаем пищу, получаем удовольствие, ну, буквально как встали, встал, может быть, 5-10 минут, 15, мы снова возвращаемся к какое-то наше основное, базовое состояние. Поэтому цель нашей жизни как раз не сиюминутные вот эти удовлетворения и как бы увеличение, да, уровня нашего счастья. Допустим, пошли на хороший концерт, получаем удовольствие, в момент кульминации произведения мы действительно чувствуем даже
катарсис
или какую-то эйфорию, допустим, после какого-то события, да. Бывают же такие, не знаю, городские и так далее, концерты и так далее, или подъем, да, чувствуем подъем. Но, к сожалению, после этого подъема мы возвращаемся домой и снова возвращаемся опять куда? Иногда, поскольку жизнь имеет такую тенденцию к среднему состоянию, тогда, значит, если мы пошли слишком вверх, обычно потом спускаемся вниз. То есть известно, что актер или музыкант после удачного выступления, после множества аплодисментов, когда он приходит домой, и вот его окружает тишина, часто чувствует не только усталость, а какую-то пустоту. То есть она как бы, это вот после этого подъема, да, он как бы спускается вниз, потом он должен переспать, ночь там утром встал, и уже опять находится в среднем каком-то состоянии. Поэтому для нас цель не просто вот эти сиюминутные подъемы, не дай бог, многие наркотиками их приобретают, некоторые выпивкой и так далее, а именно вот поднимать среднее вот это состояние и его возвышать до уровня.
Мера такая.
Но возвышать до такого уровня, когда оно независимо от этих подъемов или падений, они уже не бывают такими сильными, а в идеале прийти к такому состоянию, когда вообще уже этих осцилляций просто нет. Туда-вниз, вверх, вниз-вверх. И это вот есть то самое состояние постоянного счастья. И вот приобретение вот этого состояния
среднего,
но повышенного в таком духе, что вы уже как бы не нуждаетесь в дополнительных каких-то стимулов. Да? Почему мы нуждаемся вот этих стимулов, еда, там, я говорю, литература и так далее? Потому что часто наше состояние не очень хорошее, и мы как бы поднимаем его, да, мы хотим себя привести в какое-то состояние более удовлетворительное, так скажем. Я, конечно, не говорю о том, что литература только имеет эту цель, но все равно в целом искусство, надо признать, все-таки удовлетворяет наши потребности, ну, душевные. И мы можем даже сделать некоторое сравнение с миром животных. Животные тоже удовлетворяют свои телесные потребности. Это очень ярко у них, да, они когда голодные, они прям голодные, когда, вот, то есть у них все очень выражено, но у них есть и душевные
терпеть
потребности.
Терпеть не могут.
Да, да, терпеть не могут, но и если собачка встречается у хозяина, она не просто хвостиком машет, она радуется, это видно, у нее сердцебиение сильное, она вся прыгает и так далее, но и также, когда она боится. Она, животное очень себя ведет, да, бурно как-то, все это видно, и поэтому люди, которые попадают в эйфорию, или которые также при удовлетворении своих каких-то потребностей телесных и так далее, и душевных ведут себя подобным образом, они, по сути, ну, как бы подобны животному миру. То есть, в идеале человеку, как Божьему творению, вот такому, который должен стать подобным Богу, не должно быть присуще вот это яркое выражение даже не счастья, не эйфории, а также уныния, депрессии, какой-то боли, да. Мы знаем, что, да, когда в деревнях, особенно в те времена раньше, кто-то умирал, да, то есть вот это выражение «куда, зачем ты нас?» и так далее, как женщины плачут и так далее.
У нас же даже плакальщицы специальные были.
У нас тоже, да, в сербской, в нашей, да, народе, во всех, и у греков это все есть, профессиональные плакальщицы, да, и так далее. То есть это чрезмерное проявление вот этого душевного начала, потому что человек, который живет на духовном каком-то высоком уровне, он прекрасно понимает, что и человек, которого мы потеряли, никуда не потерялся. Он просто поменял мир.
Замечательно сказано.
Он приобрел другой мир, если он жил честно и хорошо, а он, наоборот, как раз достигает вот это состояние, желанное нами, поэтому мы где-то можем даже и позавидовать этому человеку, а не бросаться там на землю, кулаками биться там, как же так и так далее. То есть я бы так и сказал, что вот наша заветная цель именно приобретение этого состояния мира, покоя, блаженства, но проблема вот следующая. Если телесное счастье и душевное получается, но доступное оно более-менее, да, но, естественно, если нет денег и так далее, человек не может там купить себе еду, это понятно, но, в принципе, надо просто взять и сесть что-то, да, если, допустим, вот взять книгу, ну, в библиотеку пошли, там взяли книгу, прочитали, или пошли на концерт, если деньги есть, и послушали, то для духовного счастья есть такая, ну, такое препятствие, нужен труд и мы как бы понимаем умом, что если мы преодолеем себя, мы достигнем этого счастья, но это очень трудно, если мы пребываем в таком телесно-душевном состоянии. То есть для приобретения духовного счастья нужно намного больше потрудиться. И этот труд, он как бы неестественным нам, плотским. Вот, допустим, любая аскеза – не есть, не пить – воздержание, хочется того-то или другого, нельзя. Нужно молиться. Вот и как нужно молиться. Притом молитва для тех, которые достигают таких высот духовных, это желанное занятие, это диалог с Богом. И как раз через молитву человек успокаивается. Но заставить себя молиться, это очень трудно. Читать молитву.
У вас тоже так?
У всех.
Да.
Да,
но
да.
Ведь мы же знаем, молиться, кровь проливать.
Конечно.
И потом, чтобы приготовить себя к этому молитвенному деланию и просто начать молиться, ты не можешь сидеть и компьютер, то есть в компьютере или в телевизор смотреть, там еще, потому что потом тебя просто, ну, невозможно взять и перестроить. То есть ты должен постоянно находиться в течение дня вот в таком напряжении, в таком состоянии, когда ты готов к этой молитве. Потому что перестроиться вот от такого состояния, ну, такой праздности, там, жизни какой-то вот этой суетной нашей мирской очень трудно бывает. Либо тебя прихлопывает какая-то беда, и вот тут ты уже просто сидишь и молишься.
Не будем забывать, что все эти процессы не происходят сами по себе. Мы не автономны в этом. То есть у нас есть как бы помощь с правой стороны нашего ангела-хранителя, да, и самого Бога, который нас как бы подталкивает к этому, но есть и влияние злых духов, бесов, которые очень заинтересованы в том, чтобы мы не начали заниматься вот этим духовным деланием. Поэтому нам, с одной стороны, предоставляется помощь, а с другой стороны, мы терпим нападки. И нападки в виде прилогов, как это называется, святоотеческой литературы, то есть это мысли, которые приходят нам, как говорится, слева, которые мы воспринимаем как собственные. И не понимаем, что это не наши мысли. Это мысли «не надо, поспи», «не надо сейчас», «может быть, завтра»,
а
«посмотри фильм» и так далее.
А мысли вообще бывают очень страшные.
Да, или такие мысли, которые какие-то картинки, мечтания, которые уводят человека. Дело в том, что силы слева, да, они интеллигенты, темные, они интеллигентные, они, это же падшие ангелы, они этой работой занимаются вот уже сколько лет, тысячи, не спят, не кушают, ничего. Они только этим и занимаются, да, то есть поэтому они ищут лазейку вот в человеке, там, где слабое место. Если гордыня, то помысли гордыни, если осуждение, то осуждение, если вот страсти какие-то. И человек, который начинает диалог с этими помыслами, он теряет вот это базовое состояние, он начинает искать, да, то есть... Он в поисках удовлетворения. То есть сначала это на мысленном уровне. То есть сначала мысль пришла, потом появляется желание, ну, а потом уже идет поступок. Но все зависит от того, насколько человек силен и сколько он может противостоять этому влиянию. Вот. Но в любом случае мы видим, что от самых мелких грехов до самых страшных речь идет всегда о вот сиюминутном удовлетворении какой-то страсти. И она как раз показывает нам всю бессмысленность вот такой жизни. Вот, если взять самые яркие примеры убийства, да, то есть люди, которые, к сожалению, да, убивают слуги сатаны, да, то есть вот он совершил какое-то преступление, человек, ну, где-то там, на улице взял, ну, дай бог, женщину и ребенка. Еще хуже такие случаи бывают, к сожалению. И вот он там сколько-то минут удовлетворил свою вот эту страсть, а потом его схватили, его всю жизнь ему надо сидеть и так далее. И вся жизнь как бы ушла, да, из-за этого, вот этой минуты. Так и на войне бывает, да, это мародер и так далее. Особенно сейчас это актуально. Если человек ставит все это в контекст вечной жизни и вечной гибели, да, скажите, насколько это страшно, почему, собственно, апостол Павел заповедует нам молиться о врагах своих. Мы не до конца понимаем, почему надо молиться о врагах. То есть, особенно сейчас, когда вот мы явно видим некоторые персонажи, которые совершают страшные злодеяния и так далее.
Да, меня этот вопрос тоже очень волнует,
да,
интересует.
Вот он именно в этом контексте вечной жизни, он становится понятным, потому что тот, который жертва, он через практически вот это злодеяние получает спасение. А тот, который совершил, он получил вечную скорбь. Как вот Святополк, который убил Бориса и Глеба святых. Да? То есть Борис и Глеб не пошли на противостояние своим старшим братам, а этот хотел получить всю власть. В итоге, да, они пострадали, но если взять в временном измерении, это буквально, вот особенно святого Глеба, это буквально минуты какие-то, у Бориса чуть-чуть подольше, но все равно это очень короткий какой-то промежуток времени, и они становятся святыми. Вечная жизнь, вечное блаженство. Что получил святополк? три раза воевал с Ярославом, потом он попадает в какую-то болезнь, он не может уже ходить, и он в бегах, и ему постоянно кажется, что и погоня идет. И вот он бежал, 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 и даже когда погони не было, он просто попал в душевную болезнь. Закончил где-то на границе с Чехией, там далеко, где-то в Европе. И летописец говорит, ни в этой жизни ничего не получил, и погубил свою жизнь вечную тоже. То есть он, как говорится, его могила воняла от совершенного злодеяния. То есть человек потерял все. Вот что означает, когда человек принимает прилоги, да, без бесов, и когда он слушается и думает, что сейчас у него будет что-то, да, это можно сейчас любого взять. Ну, некоторые правители тут, да, наши, тут вокруг страны разные, которые всю жизнь свою практически, понимаете, потратили ни за что, и в итоге становятся только слугами каких-то других сил, закончит все равно плохо, так или иначе, так судьба и всяких предателей и так далее, которые за какие-то деньги или какие-то вот 7-минутные удовольствия продают страну или народ и так далее, в итоге теряют все. Поэтому вот почему мы должны молиться, потому что это трагедия. Это трагедия этого человека и трагедия как бы всего человечества, что есть часть, ибо при том, к сожалению, большая, которая теряет спасение, если так посмотреть, ни за что, просто по глупости.
Я вот сейчас, мы с вами беседу нашу уже заканчиваем, ее продолжим в следующую встречу. Вот старец Силуан Афонский, ему как бы принадлежат вообще такие две очень важные мысли, на мой взгляд. Он говорит о том, что если в этом мире ослабнет только, не исчезнет, я как бы вот подчеркиваю это, что если в этом мире ослабнет молитва, то этот мир погибнет. И вот я как бы специально спрашивала, это первая такая интересная мысль. И вторая мысль, принадлежащая святому Силуану Афонскому, заключается в том, когда его спросили, а в чем для вас заключается вообще православная вера? И он ответил, он сказал, что вся православная вера для меня заключается в молитве за врагов. Вот потому что вот так вот спрашиваешь христиан и говоришь, что а вот что для тебя, а вот знаете, как говорят, ну это красота православной веры, но это только новоначальные понимают, это вот, ну вот да, это действительно, это имеет место быть, хотя у меня тоже женщина уже, вот моя подруга 20 лет в православии, она так говорит, что для нее православие, это вот она любит и понимает его так, что вот оно дает красоту миру, но ведь этого же мало, недостаточно. А старец Силуан Афонский по-другому. Батюшка, у нас минутки три еще есть, 3-4 минуты. Вот в заключении нашей беседы о духовной жизни человека.
Ну, я продолжаю тему святого Силуана, потому что на пороге у нас день его памяти.
Да, да.
Он как раз через огромные страдания получил вот это понимание. Дело в том, что он после первоначальной благодати огромной, и как раз его, как бы Господь ему дал такую возможность почувствовать вот это блаженство. После этого он как бы ушел, Господь как бы его покинул долго, около 15 лет, и у него были постоянные головные боли, и постоянное ощущение, что он хочет туда, да, к Богу, никак не может. И вот, вот эти мучения его внутренние, они как раз привели его к этому пониманию, вот понять глубину, да, духовных истин каких-то, которые нам неведомы. Мы просто можем об этом говорить, мы можем немножко пообсуждать, но что такое держать свои мысли в аду и не печалиться и не отчаиваться, это ну, трудно понять.
Трудно понять, так, да, что... держи свои мысли в аду и не отчаивайся.
Да, поэтому, может быть, для новоначальных, вообще для любых, может быть, и более подходит, то как ваша подруга говорит, что это красота и так далее, а с временем придет понимание и другое.
Да, должно прийти, по крайней мере. Спасибо большое отцу Душе, но сегодня мы говорили с батюшкой о духовной жизни. Дорогие наши слушатели, наша беседа с отцом Душиным Михайловичем продолжится. Напомню вам о том, что батюшка является клириком Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга. Продолжение следует.